Радио «Вера» представляет. Родники небесные. Вечерние размышления о духовной жизни на радио «Вера».
Добрый вечер. В студии Константин Мацан. В этом часе мы слушаем размышления святых, духовно опытных пастырей и просто интересных христианских авторов. Помню, в одной книге о молитве меня в свое время поразила мысль, что, цитирую, «мы не знаем даже, как молиться, а если молимся, то молимся не сами. Никто не может молиться иначе, как только Духом Святым. Молитва есть не что иное, как действие в душе твари, ее Творца. За этим Бог и послал в сердца наши Духа, молитвенно вопиющего из наших сердечных недр». Конец цитаты. Речь здесь о том, что в христианстве называется благодатью Святого Духа, действием Бога в самом сердце человека в ответ на стремление человека к Богу, в ответ на его внутреннее духовное усилие, в ответ на смирение. Слово «благодать» давно уже обросло ассоциациями, не связанными с религией. А между тем, именно здесь самый настоящий, самый глубокий его смысл. Благодать, благой дар. Кто-то дарует человеку благо или благость. Трудно говорить словами о тайне, о том, чему нет аналогий. Трудно пытаться выразить невыразимое и сказать, что такое благодать. И едва ли не единственное, что можно сделать, это просто посмотреть, на какую проблему в жизни человека указывает христианство, когда говорит о благодати. Чего человеку не хватает и что восполняет благодать. Иными словами, почему, с христианской точки зрения, человеку нужно, чтобы в его сердце подействовал сам Бог. Послушаем, как над этими и другими вопросами размышляют духовно опытные пастыри и просто интересные христианские авторы. И начнем, казалось бы, парадоксального. Услышим размышления пастыря о том, как у христиан не получается быть, собственно, христианами. Это очень острая постановка проблемы. Итак, фрагмент аудиоверсии статьи современного греческого проповедника архимандрита Андрея Кананоса «Мы христиане в теории».
Петр ходил по водам. Чудо. Впечатляющее. Апостолу Павлу не попустил. Тот тонул. Кораблекрушение, бедствие. Почему апостолу Павлу Господь не показал такое чудо? Господь говорит, кто сказал, что я ему не сотворил чудес? Великие чудеса я сотворил апостолу Павлу. Но не хождение по водам. И апостол Петр, ходивший по водам, отрекся от Господа. Он пережил чудо и отрекся от Господа. И апостол Павел, который отрекся от Господа, пережил другое чудо. Он познал Господа. Кораблекрушение, страдания, многодневная борьба с волнами в открытом море. Но после, когда он беседовал с народом, его слова доходили до самой души, касались ее. Почему они касались души? Потому что он пережил то, о чем говорил людям. Он говорил от опыта, он говорил с болью, он говорил с любовью. Он говорил, имея в себе запечатленного Христа. И из него говорил сам Христос, из его уст. Вот это чудо. Он говорил, и изменялись души тех, кто его слушал. После одной беседы все вокруг него изменились. Разве это не чудо? Да, оно незаметное. Это не то, что у кого-то не было волос на голове, и неожиданно они выросли. И ты удивляешься, о, посмотри на него, что произошло. Или если кто-то находился на смертном одре и внезапно вернулся к жизни, а ты говоришь, это чудо. Да, но великое чудо есть и воплощение в жизнь всего того, чему нас учит Христос. Потому что иначе мы однажды услышим из его уст страшные слова. И не знаю, что мы ответим тогда. Каждый из нас, когда Господь нам скажет «Я не знаю вас, не вем вас, Ты скажешь ему: «Ну, Господи, меня же знали столько люди, и я говорил им о тебе», и скажет Господь: «Да, но я тебя не знаю, потому что подлинной связи у тебя со мною нет. Ты говорил обо мне, потому что это тебе было приятно и легко. Ну, что такого ты претерпел из-за того, что говорил обо мне? Лишь одно — тебя слушали. Ты становился известным и почивал на лаврах, и люди думали, что ты что-то из себя представляешь. Но я, который тебя знаю, вижу, что ты не исполняешь ничего из того, чему я учу. А требуется лишь одно — что из того, чему ты учишь, ты делаешь сам? Своим детям ты говоришь разные вещи, своему мужу, своей жене, даешь советы, один, другой. А это чудо ты пережил внутри себя? Ты сам это исполнил? И вот мы подходим, к сожалению, к тому, о чем я сказал в самом начале. Нам нужно отыскать такого христианина, о котором можно сказать: он настоящий добрый христианин. А ведь надо было бы сказать иначе: открой дверь свою и смотри. Все эти люди снаружи, они добрые христиане. Все мы, сколько нас тут есть, люди Божии. Все мы любим Христа, все мы живой пример, живое Евангелие. Другой тотчас перебьет тебя: «Какое живое Евангелие? О чем ты? Разве ты не видишь, что вокруг тебя происходит?» Знаком с одним христианином и разочарованным. Ну что за люди? Разве христиане такие? Да гораздо лучше находиться с любым другим человеком, чем с ним. Человек попросил меня, чтобы я нашел ему друзей-христиан, но таких, чтобы они его не разочаровали. «Я не имею в виду, — он добавил, — чтобы они были безгрешные, но, так сказать, чтобы из их души изливалась радость и блаженство, чтобы они были последовательны в своей жизни, а не так, что спустя какое-то время я узнаю, что человек этот лукав, корыстолюбив, лжив, лицемерен, что он говорит одно, а другое есть на самом деле. Иначе, чем христианин отличается от всех остальных? Чем ты отличаешься? Тем, что у тебя есть документ, в котором сказано, что ты христианин? Тем, что постишься на показ? Тем, что воскуряешь ладан? В чем разница? В качестве твоей души, в тебе самом, а не в твоем профессиональном профиле. Показатели профессионального и карьерного роста человека на Западе. Примечание редактора. Профиль, я согласен, у тебя невероятный, он впечатляет. И я, клирик, имею отличный профиль для священнослужителя. А человек узнает меня в жизни и разочаровывается, и говорит мне: «Если я разочаровался в тебе, батюшке, то где я найду тот духовный опыт, о котором ты говоришь? Кто тогда вообще живет по-христиански?» Некоторые спрашивают: христианство в жизни, где оно, на какой планете? На земле вокруг себя я не вижу его. Так где же оно? Понимаешь, как нам нужно раскаяться в этом? Ведь если я захочу рассказать вам о христианстве, мне придется подбирать истории из разных книг, случаи, которые я прочел в Патерике, припоминать, что сказал тот-то 500 лет тому назад, или же отыщу лишь 5 наших современников. Хорошо, я ничего не говорю, они действительно есть, но нас должно было бы быть больше. Мы все должны жить по-христиански, ведь это сказал Господь: «Я оставляю вас, и люди будут смотреть на вас и понимать, что я в вас. Оставляю вас, и все поймут, что вы мои ученики, если имеете любовь между собою». Абсолютно недвусмысленные слова. Или это тоже, по-вашему, сказано метафорически? Нет. Господь ясно говорит: чтобы понять, что вы мои ученики, люди будут смотреть, имеете ли вы между собой любовь. А где она? Где эта любовь? Повторяю, я не сужу тебя. Я сужу себя, любви не имеющего. Я не имею любви. Я не прощаю. Я не открыт для людей, я не могу смириться с тем, что другой, так же, как и я, серьезный, искренний, замечательный и значимый человек. Я не могу принять того, что другой может сказать что-то более верное и справедливое, чем я. Мне трудно высоко ценить другого, другую инициативу, другое сообщество, другое движение, другое братство, другой монастырь. Погляди, какие мы христиане в общении друг с другом. Ты спрашиваешь, а ты кто? К какой компании ты принадлежишь? Ты с кем? Это значит, что любви между нами нет. Так что же нас тогда объединяет? И кто нас объединяет? Христос или другое? Господь сказал, поймите, что это мои ученики, если имеют любовь. Где эта любовь между нами?
Это был фрагмент аудиоверсии статьи современного греческого проповедника архимандрита Андрея Кананоса «Мы христиане в теории». Это была, повторюсь, постановка проблемы, указание на то, что человек, даже стремясь к жизни по вере, иногда оказывается не способен соответствовать своему же стремлению. И здесь важна одна оговорка – не способен, если полагается только на себя. Есть вещи, которые человек сам в себе исправить не может. Нужно то самое действие Бога в самом человеческом сердце. К этой теме нас обращает епископ Василий Родзянко в одной из своих бесед. И в качестве примера предлагает посмотреть на известный евангельский сюжет об исцелении Христом двух бесноватых. Бесы вышли из них и вошли в стадо свиней. И стадо, как говорит Евангелие от Матфея, бросилось с крутизны в море и погибло в воде. Почему, комментируя этот эпизод, владыка Василий обращается к теме того, что такое Божья благодать? Давайте послушаем архивную запись беседы епископа Василия Родзянко.
Сегодня Священное Писание говорит нам о благодати Божьей. Обратимся прежде всего к евангельскому тексту. В нем говорится, что мы видим в Евангелии довольно часто о засилии бесов, демонов над людьми, как и над окружающей природой и животными, в данном случае над стадом свиней. Древний мир упорно и несомненно верил в злых духов. В представлении древних, и далеко не только древних евреев, воздух был густо населен бесами и демонами. Они представлялись имеющими пространственность, хотя и были бесплотными. Люди полагали, что демоны живут в нечистых местах, в могилах, пещерах, других местах, где нет воды для очищения. Демоны обитали в пустынях, где можно было слышать их вой. Они были особенно опасны для одинокого путника, беременной женщины, молодоженов, для вышедших в темноте из дома детей, а также для ночных путников. Считалось, что они особенно опасны в полуденный зной. Но по существу такое отношение было чисто языческим. Евангелие говорит нам об этом совсем с другой точки зрения, с духовной. Распределение добра и зла, разграничение их. И поэтому и необходимо подойти к этому с точки зрения именно вот такой внутренне нравственной, но с полным убеждением, что действительно силы зла не просто воображение, а это действительно так, они существуют. Сила, изгоняющая злых духов и исцеляющая душевные и телесные немощи, божественная благодать, обильно исходившие из самого Господа, данное им и своим ученикам. Некоторые древние религии не только веровали, что демоны пространственны и населяют злачные места почти физически, но и дуалистически уравнивали их как противоположную силу, равную и совечную самому Богу. Так, например, верили персы. Другие, как, например, индусы и китайцы, смешивали доброе и злое начало в пантеистическом взгляде на мир, отождествляя весь мир с Богом. А эллинские языческие религии с их олимпийской мифологией копировали человеческие отношения и страсти. и из этого создавали свои мифы. Библия, в отличие от них всех, установила абсолютное и уникальное добро, не знающее никакого зла и над ним возвышающееся в падшем творении. Библия также отличается своей исключительной верой в единого истинного Бога, Творца всего. Зло, князь мира сего, дьявол и все пошедшие за ним духи, демоны или, по-нашему, бесы, не были сотворены такими, а сами пали, используя данную им в творении свободу. Вот как Библия изображает своим особым языком происхождение зла. Змей был хитрее всех диких зверей, которых создал Господь Бог. Далее идет рассказ, как змей соблазнил сначала жену первого человека, а потом через нее и его самого. Змей – маскировка существа, враждебного Богу и врага человека. Это существо отождествляется с противником или дьяволом в книге Иова, в книге «Премудрости Соломона», в книгах Нового Завета и во всем христианском предании. Маскировка эта не случайна. Хотя Бог и создал всех диких или по-русскому синодальному переводу полевых зверей, Он их не творил злыми. Змея не просто символ дьявола, а именно маскировка, изображение в материальном творении, отражение дьявольской сущности на земле. Дьявол тоже не был сотворен таким. Бог дьявола как дьявола не творил. Бог сотворил Люцифера, носителя света, первого ангела в Царстве Небесном. Его задание было нести этот божественный свет всему творению Божию, всем ангелам, всем людям, всякой твари, всей вселенной. Но этот свет не был принудительным. Это был свет свободы, свет любви. Любовь не может быть ни принудительной, ни автоматической. Любовь свободна и лична. Бог не хотел ни в одном из своих творений неискренней любви, не хотел неправды, не хотел лжи и даже полулжи. Когда Люцифер вместо этой свободы и этой искренней любви избрал гордость и себелюбие, соперничество с Богом, Бог его не уничтожил, а дал ему идти своим путем. «Я видел сатану, спадшего с неба, как молнию», — говорит Христос, свидетель этого первого в мире падения. Все это было еще до творения человека и земного мира. Когда же Бог сотворил мир, тогда дьявол, пользуясь своей свободой, внес в этот мир со своей стороны свой змеиный яд и смешение добра со злом. В этом смысл библейского образа древа познания добра и зла, сотворенного в числе всего прочего творения Богом, но испакощенного дьяволом в виде познания зла в сравнении с добром. Познание, по-еврейски «иада», означает не теоретическое отвлеченное знание, а практическое опытное познание в общей с познаваемым жизни и переживании, в отождествлении с ним. Образ этого испакощенного древа – участие в зле и в его борьбе с добром. Предание говорит, что когда Люцифер пал с неба, как молния, он увлек с собой множество ангелов, последовавших его примеру. Эти ангелы и стали демонами, или по-русски бесами. Они-то и есть источник зла и греха, источник всякого искушения, источник неповиновения Богу. Без библейского откровения о природе зла невозможно было бы объяснить, невозможно было бы понять все наличие зла в мире за всю его историю. Не напрасно именно этот отрывок из Евангелия о бесноватых и о бесах, вошедших свиней, сорвавшихся с крутизны в море, поставил великий русский писатель Достоевский в виде эпиграфа ко всему своему роману, так и названному им «Бесы». Нельзя объяснить психологию человека во всем зле его без наличия этой дьявольщины, этого беснования, этого нашествия на ум и душу человека со стороны. Перед нами два несчастных, охваченных бесами, то есть вот такой одержимостью. Они закричали: «Что тебе до нас, Иисус, Сын Божий? Пришел ты сюда прежде времени мучить нас». Но начать с того, что не Иисус начал разговор, а они, предупредив его, закричали о том, что он пришел их мучить. Вот это и была отрицательная одержимость, основанная на паранойе. Вообразили, что он их будет мучить. Иррациональное отношение к факту присутствия. Как часто мы и теперь слышим такие же слова. Все те же вопросы. Что тебе до нас? Для чего ты пришел мучить нас? И на основании такой вот слепой констатации мы начинаем часто борьбу с воображаемым мучителем. Да, Христос мучает нас, но только тем, что воочию показывает нам самих себя, как мы есть, и показывает на фоне совершенства такого, как Он есть. Вот перед этим мы и не можем устоять. И каждый по-своему, кто в малом и мелком, кто в крупном и великом, начинаем с ним диалог, превращающийся в открытое его гонение с нашей стороны. И что тогда получается? Мы превращаемся сами в стадо свиное. Только это нам и к лицу в такого рода диалоге. Но само это стадо, такое нечеловеческое, оно своим зверомудрым беснованием, животной инстинктивной реакцией на присутствие бесов и полетом с крутизны в море будет нас, заставляет опомниться, и мы выздоравливаем и садимся у ног Христа, как евангельские бесноватые, как Раскольников, как Дмитрий Карамазов, как Коля Красоткин, как множество других таких. А свет Христов отсвечивается от таких, как Зосима, Алеша, и ведет нас к Нему. Так из глубины веков нам светит преподобный Сергий. А сейчас, когда вот мы недавно на Пасху были в Троице-Сергиевой лавре, мы почувствовали этот свет там. Но что происходит с жителями гадаринскими? Испугавшись, потеряв свое свиное богатство, совсем не понимая Христа, не сочувствуя и не откликаясь на его призыв к нравственному возрождению, они просят его уйти. И он молча уходит. Как часто это бывает с нами. Уйди, уйди, не мешай. Таковы различные реакции на его евангельский зов. Как тогда, так и в Недостоевского, так и сейчас. Чем же и как исцелились бесноватые и сели у ног Иисуса? Благодатью Божией, милостью, данной нам даром, даром, но не без отклика. Откликнуться надо. Об этом и говорит нам сегодня апостол Павел. Если устами твоими будешь исповедовать Иисуса Господом и сердцем твоим веровать, что Бог воскресил его из мертвых, то спасешься, потому что сердцем веруют к праведности, а устами исповедуют ко спасению. Спасение осуществляется божественной благодатью, милостью Божией даром. Таков смысл всего этого отрывка из послания к римлянам. В сущности, этот отрывок, пишет в своих комментариях Беркли, является призывом оставить путь соблюдения закона ветхозаветного и ступить на путь благодати. Это призыв прислушаться к пророкам, которые уже давно сказали, что вера – единственный путь к Богу и что этот путь открыт каждому.
Это была архивная запись беседы епископа Василия Радзянко. Напомню, в студии Константин Мацан. Наш разговор продолжим в следующей части программы.
Родники небесные. Вечерние размышления о духовной жизни на радио «Вера».